Глава 5. К 8 часам следующего утра Федос перебрался к Лузгиным со своими пожитками, небольшим сундучком, тюфяком, подушкой в чистой наволочке розового ситца, недавно подаренной кумой боцманшей, и балалайкой. Сложив все это в угол кухни, он снял с себя стесняющий его мундир и, облачившись в матросскую рубаху и надевши башмаки, явился к барыне, готовый вступить в свои новые обязанности няньки. В свободно сидевшей на нем рубахе с широким отложным воротом, открывавшим крепкую жилистую шею, и в просторных штанах, Федос имел совсем другой, непринужденный и даже не лишенный некоторой своеобразной приятности вид лихого, бывалого матроса, сумеющего найтись при всяких обстоятельствах. Все на нем сидело ловко и производило впечатление опрятности. И пахло от него, по мнению Шурки, как-то особенно приятно, смолой и махоркой. Барыня, внимательно оглядевшая и Федоса, и его костюм, нашла, что новый денщик ничего себе не так уж безобразен и мужиковат, как казался вчера, и выражение лица не такое суровое. Только его темные руки все еще смущали госпожу Лузгину, и она спросила, кидая брезгливый взгляд на руки матроса: «Ты в бане был?» «Точно так, барыня», и, словно бы оправдываясь, прибавил: «Сразу смолы не отмыть, никак невозможно. Ты все-таки чаще руки мой, держи их чисто». «Слушаюсь». Затем молодая женщина, опустив глаза на парусинные башмаки Федоса, заметила строгим тоном: «Смотри, не вздумай еще босым показываться в комнатах. Здесь не палуба и не матросы». «Есть, барыня». «Ну, ступай, напейся чаю, вот тебе кусок сахара». «Покорно благодарю», — отвечал матрос, осторожно принимая кусок, чтобы не коснуться своими пальцами белых пальцев барыни. «Да долго не сиди на кухне. Приходи к Александру Васильевичу». «Приходи поскорей, Чижик», — попросил и Шурка. «Живо обернусь, Александр Васильевич». С первого же дня Федос вступил с Шуркой в самые приятельские отношения. Первым делом Шурка повел Федоса в детскую и стал показывать свои многочисленные игрушки. Некоторые из них возбудили удивление в матросе, и он рассматривал их с любопытством, чем доставил мальчику большое удовольствие. Сломанную мельницу и испорченный пароход Федос обещал починить. Будут действовать. «Ну, — недоверчиво спросил Шурка, — ты разве сумеешь?» «То-то попробую». «Ты и сказки умеешь, Чижик?» «И сказки умею». «И будешь мне рассказывать?» «Отчего же не рассказать? По времени можно и сказку». «А я тебя, Чижик, зато любить буду». Вместо ответа матрос ласково погладил голову мальчика шершавой рукой, улыбаясь при этом необыкновенно мягко и ясно своими глазами из-под нависших взъерошенных бровей. Такая фамильярность не только не была неприятна Шурке, который слышал от матери, что не следует допускать какой-нибудь короткости с прислугой, но, напротив, еще более расположила его к Федосу. И он проговорил, понижая голос: «И знаешь что, Чижик?» «Что, Борчук?» «Я никогда не стану на тебя жаловаться, маме». «Зачем жаловаться? Небось, я не забижу ничем маленького Борчука. Дитё забежать не годится, это самый большой грех. Звери тот не забежает, щенят. Ну, а ежели случаем промеж нас и выйдет свара какая, — продолжал Федос, добродушно улыбаясь, — мы и сами разберемся без маменьки. Так-то лучше, Борчук. А то что кляузы заводить зря? Нехорошее это дело, братец ты мой, кляузы. Самое последнее дело», — прибавил матрос, свято исповедовавший матросские традиции, воспрещающие кляузы. Шурка согласился, что это нехорошее дело. Он и от Антона, и от Анютки это слышал не раз, и поспешил объяснить, что он даже и на Антона не жаловался, когда тот называл его подлым отродьем, чтобы его не отправляли сечь в экипаж. И без того его часто посылали, он маме грубил и пьяный бывал, прибавил мальчик конфиденциальным тоном. «Вот это правильно, Барчук, совсем правильно!» Почти нежно проговорил Федос и одобрительно потрепал Шурку по плечу. Сердце-то детское умудрило пожалеть человека. Положим, этот Антон, прямо сказать, виноват. Разве можно на дитё вымещать сердце? Дурак он во всей форме. А вы-то дуракову вину оставили без внимания, даром что глупого возраста. Молодца, Барчук. Шурка был, видимо, польщен одобрением Чижика, хотя оно и шло вразрез с приказанием матери не скрывать от него ничего. А Федос осторожно присел на сундук и продолжал. — Скажи вы тогда, маменьки, про эти самые Антоновы слова. Отодрали бы его, как Сидорову козу. Сделайте ваше одолжение. — А это что значит? Какая такая коза, Чижик? — Скверная, Барчук, коза, — усмехнулся Чижик. — Это так говорится, ежели, значит, очень долго секут матроса, вроде как до бесчувствия. — А тебя секли, как Сидорову козу, Чижик? — Меня-то случалось прежде, всяко бывало. — И очень больно? — Небось, не сладко. — А за что? — За флотскую часть, вот за что. Особенно не разбирали. Шурка помолчал и, видимо, желая поделиться с Чижиком кое-чем небезынтересным, наконец проговорил несколько таинственно и серьезно. — И меня секли, Чижик! — Ишь ты, бедный, такого маленького! Мама секла, и тоже было больно. «За что же вас-то?» «Раз за чашку мамину я ее разбил, а другой раз, Чижик, я мамы не слушал. Только ты, Чижик, никому не говори!» «Не бойся, милой, никому не скажу. Папа тот ни разу не сек». «И любезное дело, зачем сечь?» «А вот Петю Голдобина, знаешь адмирала Голдобина?» Так того все только папа его наказывает, и часто. Федос неодобрительно покачал головой, недаром и матросы не любили этого Голдобина. Форменная собака. А на копчике папа наказывает матросов? Без этого нельзя, Барчук. И сечет. Случается. Однако папенька ваш добер. Его матросы любят. Еще бы, он очень добрый, а хорошо теперь погулять бы на дворе, Чижик! — воскликнул мальчик, круто меняя разговор и взглядывая прищуренными глазами в окно, из которого лились снопы света, заливая блеском комнату. — Что ж, погуляем, солнышко так и играет, веселит душу-то. Только надо маму спросить. Знамо, надо отпроситься, без начальства и нас не пускают. Верно, пустит? Надо быть, пустит. Шурка убежал и, вернувшись через минуту, весело воскликнул. Маму пустила, только велела теплое пальто надеть и потом ей показаться. Одень меня, Чижик. Вон пальто висит, там и шапка, и шарф на шею. Ну ж и одежи на вас, Барчук, ровно в мороз. — усмехнулся Федос, одевая мальчика. — И я говорю, что жарко. То-то жарко будет. Мама не позволяет другого пальто. Уж я просил. Ну, идем к маме. Марья Ивановна осмотрела Шурку и, обращаясь к Федосу, проговорила. — Смотри, береги барина, чтоб не упал, да не ушибся. Как доглядишь, и что за беда, коли мальчонка упадет? Подумал Федос, совсем не одобрявший барыню за ее праздные слова, и официально почтительно ответил: «Слушаюсь». «Ну, идите». Оба довольны, они ушли из спальной, сопровождаемые завистливым взглядом Анютки, нянчившей ребенка. «Один секунд обождите меня в коридоре, Борчук, я только переобуюсь». Федос сбегал в комнату за кухней, переобулся в сапоги, взял буршлат и фуражку, и они вышли на большой двор, в глубине которого был сад с зеленеющими почками на оголенных деревьях. Глава 6. На дворе было славно. Вешнее солнышко приветливо глядело с голубого неба, по которому двигались перистые белоснежные облачки, и пригревало изрядно. В воздухе, полном бодрящей остроты, пахло свежестью, навозом и, благодаря соседству казарм, кислыми щами и черным хлебом. Вода капала с крыш, блестела в колдобинках и пробивала канавки на обнаженной, испускавшей пар земле с едва пробившейся травкой. Все на дворе словно трепетало жизнью. У сарая бродили весело кудахтые куры, и неугомонный пестрый петух с важным деловым видом шагал по двору, отыскивая зерен и угощая ими своих подруг. У колдобин гоготали утки, стайка воробьев то и дело слетала из сада на двор и прыгала, чирикая и ссорясь друг с другом. Голуби разгуливали по крыше сарая, расправляли на солнце сизые перья и ворковали о чем-то. На самом припеке у водовозной бочки дремала большая рыжая дворняга и по временам щелкала зубами, ловя блох. «Прелесть, Чижик!» — воскликнул полный радости жизни Шурка и, словно пущенный на волю жеребенок, бросился со всех ног через двор к сараю, спугивая воробьев и кур, которые удирали во все лопатки и отчаянным кудахтаньем заставили петуха остановиться и в недоумении поднять ногу. «Тот-то хорошо!» — промолвил матрос. И он присел на опрокинутом бочонке у сарая, вынул из кармана маленькую трубчонку и кисет с табаком, набил трубочку, придавил мелкую махорку корявым большим пальцем и, закурив, затянулся с видимым наслаждением, оглядывая весь двор и кур, и уток, и собаку, и травку, и ручейки тем проникновенным, любовным взглядом, каким могут только смотреть люди, любящие природу и животных. «Осторожней, Борчук, не попадите в ямку! Ишь, воды-то, утки и лесно!» Шурке скоро надоело бегать, и он присел к Федосу. Мальчика словно тянуло к нему. Они почти целый день пробыли на дворе, только ходили завтракать да обедать в дом. И в эти часы Федос обнаружил такое обилие знаний, умел так все объяснить и насчет кур, и насчет уток, и насчет барашков на небе, что Шурка решительно пришел в восторженное удивление и проникся каким-то благоговейным уважением к такому богатству сведений своего пестуна, и только удивлялся, откуда этот Чижик все знает. Словно бы целый новый мир открывался мальчику на этом дворе, и он впервые обратил внимание на все, что на нем было и что оказывалось столь интересным. И он в восторге слушал Чижика, который, рассказывая про животных или про травку, казалось, сам был и животным, и травой. До того он, так сказать, весь проникался их жизнью. Повод к такому разговору подала шалость Шурки. Он запустил камнем в утку и подшиб ее. Та с громким гоготом отскочила в сторону. «Неправильно это, Александр Васильевич», — проговорил Федос, покачивая головой и хмуря нависшие свои брови. «Нехорошо, братец ты мой», — протянул он с ласковым укором в голосе. Шурка вспыхнул и не знал, обидится ему или нет, и, сделав вид, что не слышит замечания Федоса с искусственно беззаботным видом, стал сыпать ногой землю в канавку. «За что безответную утицу обидели? Вон она, бедная, хромлет и думает, за что меня мальчик зря зашиб?» И она пошла к своему селезню жаловаться. Шурке было неловко, он понимал, что поступил нехорошо, и в то же время его заинтересовало, что Чижик говорит, будто утки думают и могут жаловаться. И он, как все самолюбивые дети, не любящие сознаваться перед другими в своей вине, подошел к матросу и, не отвечая по существу, заносчиво проговорил. «Какую ты дичь несешь, Чижик? Разве утки могут думать и еще жаловаться?» «А вы как полагаете? Небось, всякая тварь понимает и свою думу думает, и промеж себя разговаривает по-своему. Гляди-кась, как воробушек-то зачуликал!» — указал Федос тихим движением головы на воробья, слетевшего из сада. «Ты думаешь, он спроста шельмец, чилик да чилик?» «Вовсе нет. Он, братец ты мой, отыскал корму, да и иззывает товарищей. Летите, мол, братцы, кантовать вместе!» «Волеволом, ребята!» «Тоже воробей, а небось понимает, что одному есть харч не годится. Я, мол, ем, и ты ешь, а не то, что потихоньку от других». Шурка присел рядом на бочонке, видимо, заинтересованный, а матрос продолжал. «Вот хоть бы взять собаку, лайку эту самую. Нечто она не понимает, как сегодня в обед Иван ее кипятком ошпарил от своего озорства. Тоже нашел над кем куражиться. Над собакой, лодырь бесстыжий!» С сердцем говорил Федос. «Небось, теперь эта самая лайка к кухне не подойдет. И подальше от кухни-то знает, как там ее встретят. К нам вот не боится». И с этими словами Федос подозвал лохматую, далеко не козистую собаку с умной мордой и, погладив ее, проговорил, что, брат, попала от дурака-то. «Покажи-ка спину». Лайка лизнула руку матроса. Матрос осторожно осмотрел ее спину. «Ну, Лаечка, не очень-то тебя ошпарили. Ты больше от досады, значит, визжала. Не бойся, уж теперь я тебя в обиду не дам». Собака опять лизнула руку и весело замахала хвостом. «Вон и она чувствует ласку. Смотрите, Барчук. Да что собака, всякое насекомое и та понимает, да сказать только не может. Травка и та словно пискнет, как ты ее придавишь». Много еще говорил словоохотливый Федос, и Шурка был совсем очарован. Но воспоминание об утке смущало его, и он беспокойно проговорил. «А не пойдем ли, Чижик, посмотреть утку? Не сломана ли у нее нога?» «Нет, видно ничего. Вон она переваливается. Небось, без фершила поправилась», — засмеялся Федос и, понявши, что мальчику стыдно, погладил его по голове и прибавил: «Она, братец ты мой, уж не сердится, простила. А завтра мы ей хлеба принесем, если нас гулять пустят». Шурка уже был влюблен в Федоса. И нередко потом в дни своего отрочества и юношества, имея дело с педагогами, вспоминал о своем денщике-няньке и находил, что никто из них не мог сравниться с Чижиком. В 9 часу вечера Федос уложил Шурку спать и стал рассказывать ему сказку, но сонный мальчик не дослушал ее и, засыпая, проговорил: «А я не буду обижать уток. Прощай, Чижик, я тебя люблю». В тот же вечер Федос стал устраивать себе уголок в комнате рядом с кухней. Снявшись с себя платье и оставшись в исподних и в ситцевой рубахе, он открыл свой сундучок, внутренняя доска которого была оклеена разными лубочными картинками и этикетками с помадных банок, тогда олеографии и иллюстрированных изданий еще не было, и первым делом достал из сундучка маленький потемневший образок Николая Чудотворца и, перекрестившись, повесил к изголовью. Затем повесил зеркальце и полотенце и, положив на козлы, заменявшие кровать, свой блинчатый тюфячок, послал его простыней и накрыл ситцевым одеялом. Когда все было готово, он удовлетворенно оглядел свой новый уголок и, разувшись, сел на кровать и закурил трубку. В кухне еще возился Иван, только что убравший самовар. Он заглянул в комнатку и спросил: «А ужинать разве не будете, Федос Никитич?» «Нет, не хочу. И Анютка не хочет. Видно, придется одному ужинать. А то чаю не угодно ли? У меня сахар завсегда водится», — проговорил как-то плутовато, подмигивая глазом Иван. «Спасибо на чае, не стану». «Что ж, как угодно», — как будто обижаясь, сказал Иван, уходя. Не нравился ему новый сожитель, очень не нравился. В свою очередь и Иван не пришелся по вкусу Федосу. Федос не любил вообще вестовщину и денщиков, а этого плутоватого и нахального повара в особенности. Особенно ему не понравились разные двусмысленные шуточки, которые он отпускал за обедом Анютки, и Федос сидел молча и только сурово хмурил брови. Иван тотчас же понял, отчего матразня сердится, и примолк, стараясь поразить его своим высшим обращением и хвастливыми разговорами о том, как им довольны и как его ценят и барыня, и барин. Но Федос отмалчивался и решил про себя, что Иван совсем пустой человек, а за лайку назвал его таки прямо бессовестным и прибавил: «Тебя бы так ошпарить, а еще считаешься матросом». Иван отшутился, но затаил в своем сердце злобу на Федоса, тем более, что его осрамили при Анютке, которая, видимо, сочувствовала словам Федоса. «Однако и спать ложится», — проговорил вслух Федос, докурив трубку. Он встал, торжественно громко произнес «Отче наш» и, перекрестившись, лег в постель. Но заснуть еще долго не мог, и в голове его бродили мысли о прошлой 15-летней службе и о новом своем положении. «Мальчонка добрый. А как с этими уживусь, с белобрысым да с лодырем?» Задавал он себе вопрос. В конце концов он решил, что как Бог даст, и, наконец, заснул, вполне успокоенный этим решением.